Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Ушел из жизни режиссер Анджей Вайда. О классике не только польского, но и мирового кино в разговоре с другим классиком Кшиштофом Занусси. Священники будущего. Какими они должны быть и к чему должны быть готовы в общении с другими людьми? Экономичный и счастливый отдых для всей семьи. Секреты от родителей, которые путешествуют с детьми от 2 лет. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
9 октября ушел из жизни великий режиссер Анджей Вайда. Он родоначальник польской школы кинематографа, но при этом он один из тех мастеров, которых знают и смотрят по всему миру. Его героями часто становились люди, которые рисковали плыть против течения, причем не потому, что хотели выделиться, так сказать, из серой толпы, а потому что течение само шло куда-то не туда. Многие свои знаменитые картины Анджей Вайда снял еще в тот период, когда Польша входила в социалистический блок. А еще он снимал кино по русской классике, по Лескову, Достоевскому и Булгакову. Он вообще был невероятно разносторонним, и если кто-то не видел его работы, посмотрите обязательно. Это наш современник, который уже вошел в историю. В чем феномен Анджея Вайды? С нами на связи режиссер Кшиштоф Занусси. Добрый вечер, пан Кшиштоф.
Добрый день.
Пан Кшиштоф, что касается Анджея Вайды, вы в одном из комментариев о нем сказали, что это человек, который вырос из романтического периода истории Польши. А вы могли бы рассказать о том, что он значил и для истории Польши, и какую роль он играет для мирового кинематографа?
Он, конечно, сыграл огромную роль, и она долго еще будет продолжаться. И в области театра, и в области кино, не забываем, что он был великим тоже театральным режиссером. Но, с другой стороны, знаете, то, что он связан с романтизмом, это вообще очень связано с польской историей. Мы сильно прожили этот период истории. И герой, такой как в «Пепе де Аубезе» и многих других картинах, это герой, который к чему-то уверен в своих ценностях, но проигрывает. И несмотря на это, идет вперед и будет дальше бороться до смерти. Это такой трагический герой, который может быть довольно типичный, особенно для нашего романтизма. Анджей Вайда, как режиссер, он во всех своих картинах где-то относился к польской истории. Я бы считал его таким эталоном настоящего патриота, значит, человека, который глубоко любит свою родину, и который к ней очень критически относится, как к своей семье. Он знает, что она не лучше всех, но она близко сердца, и поэтому он с ней так глубоко связан. И это до его последней картины, это тоже редкость, чтобы режиссер под конец жизни заново прожил такой период огромных успехов, огромного оживления его последней картины. Они все являются очень-очень выдающимися и важными картинами. Значит, он до своего 90 лет не постарел, не прошел на позиции такого академизма. Наоборот, он был всегда живым. И это тоже есть редкость, доказательство, что у него дух был живой до последнего дня.
Пан Кшиштоф, у вас есть наверняка какой-то фильм, который вы любите больше всего в творчестве Анджея Вайды? Вы могли бы рассказать о нем?
Конечно, есть несколько таких картин, которых сам Вайда не так ценил, а я их ценю больше. Но есть разница темперамента, это разница вкуса. Я очень ценю его старую картину, которая называлась «Ворота небес», где «Ворота рая», которую он снял в Германии, Югославии, где-то еще в 60-е годы. Потом тоже его зарубежная картина «Пилот и другие». Это на основе или по инспирации Булгакова, «Майстра и Маргариты». Часть, один из мотивов. Прекрасно, интересно снят. Это мои любимые картины. Есть много его картин, которые я очень люблю и уважаю. Но их уважают и любят все. Так что я выбрал те, которые, где мой вкус может быть немножко со стороны.
Пан Кшиштоф, вот смотрите, какой феномен интересный. Анджей Вайда – человек, творчество которого окрашено романтизмом. Вы – режиссер, который снимает фильмы на, скажем так, религиозно-философские темы. Вам вместе с тем очень близко творчество Анджея Вайды. Потом вы говорите, что он, конечно же, прежде всего патриот. Он снимает очень польское кино, это правда. Но это кино, которое находит свое понимание своего зрителя далеко за границами Польши. Это фильмы, которые понятны и близки очень многим людям. А в чем, как вам кажется, секрет?
Знаете, потому что я думаю, что вы правильно это заметили, но любовь к своей семье, как и любовь к своей родине, это очень универсальный мотив. И он появляется у всех наций, у всех людей. И Вайда, рассказывая о своей любви к Польше, рассказывал вам, русским, о вашей любви к России, итальянцам, о их любви к Италии и так дальше, и так дальше. В том смысле он был универсальным творцом. А с другой стороны, конечно, я сам считаю себя более рационалистом, хотя это не мое дело судить или классифицировать мою работу. Но мы, конечно, по темпераменту очень отличались, но я как зритель с огромной радостью смотрел на его работу. Я там видел огромный талант, хотя часто это было не то, что я бы сделал в таком моменте. Это нормально, это как будто принято. Даже такие контрасты, они себя притягивают.
Пан Кшиштоф, а напоследок, вы могли бы в нескольких словах, может быть, сказать, а каким он был в жизни человеком?
Конечно, простым человеком он не был. И имел свои страсти, и свои, своих любимых и нелюбимых коллег. Но то, чем он побежал самого себя, это его огромная любовь к красоте, к хорошему творчеству. Он был готов простить любому человеку, если его работа ему нравилась. Если он мог сказать, что это сделано с вдохновением. И так даже если это сделал человек, который он считал сволочью, он бы сказал, прости ему, если он талантливый, если у него есть такое красивое выражение в искусстве. И он много занимался молодежью. Он всегда поддерживал, глубоко понимал это, что нет никакого конфликта генераций. Что во всех генерациях есть такой самый же процент настоящих артистов и, скажем, конформистов и людей, которые будут готовы проституироваться и продать свой талант власти, любой власти, деньгам и так дальше. Он это прекрасно понимал и хотел очень сильно тянуть продолжение. И это продолжение было в его школе. Школа Вайды – это школа, которая учила, и до сих пор она существует, будет существовать, я надеюсь, молодых из разных стран. И дает им шанс первых шагов уже в профессии. Это была огромная, глубокая мысль, что здесь нужна какая-то инициатива, надо тем людям помочь в этот трудный момент. Он это сделал, создал эту школу, и там я тоже у него иногда преподаю, а встречаем студентов со всего мира, и я чувствую, как эта школа нужна.
Огромное вам спасибо за комментарий.
Спасибо вам, всего доброго.
На связи с нами был кинорежиссер Кшиштоф Зануси. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
Какими должны быть священники будущего? Через 10-15 лет, скажем. Их сверстники, которые, возможно, к ним придут, это молодые люди, которые сейчас учатся в университетах, и среди них немало людей, которые ни разу в жизни не открывали Библию, плохо себе представляют, кто такой Христос и почему его воскресение перевернуло всю историю человечества. В этом смысле священники будущего должны быть ко многому готовы. А вот как их к этому готовят? Недавно в Санкт-Петербургской духовной академии отмечали сразу два праздника – 295 лет со дня основания и 70 лет с момента возрождения ее деятельности. Поговорим о пастырях будущего с ректором этой академии. На связи с нами архиепископ Петерговский Амвросий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, позвольте вас поздравить с двойным праздником. Ну, можно поговорить с вами о том, что такое вообще священник будущего, кого вы готовите и на какие моменты пытаетесь прежде всего обращать внимание в образование будущих священников?
Конечно же, так же, как и Христос вчера и сегодня, и той же вовеки, священник имеет прежде всего те же самые обязанности, ту же самую ответственность, которую он имел и раньше, быть светом и примером, и вести людей к Богу в меру тех способностей, которые ему даны. Но те, конечно же, вызовы, которые сегодня стоят перед обществом, и одновременно перед церковью, и те новые задачи, которые сегодня ставит сама жизнь перед церковью, нас заставляет задуматься еще и о том, чтобы мы готовили не просто пастырей, умеющих правильно и хорошо совершать богослужение, не просто, ну, по крайней мере, пытаться подготовить людей, которые бы не только словом, но и примером личной жизни воодушевляли людей к шествованию по евангельскому пути, но и могли бы отвечать на те вызовы, о которых уже прежде было сказано. То есть, конечно же, священник должен быть человеком интересным, который мог бы действительно быть очень разносторонне развитым в культурном плане, в культурном отношении. И тогда у людей, и особенно в среде современной молодежи, наверняка будет складываться достаточно симпатичное представление о церкви, и наши выпускники, надеюсь, будущие священнослужители, наверное, смогут избежать тех ошибок или, может быть, каких-то недоработок, которые мы подчас, к сожалению, что греха таить, имеем в современной жизни нашего общества и в отношении общества и представителей церкви.
Владыка, вы знаете, когда разговариваешь с людьми, которые себя с церковью, ну, если соотносят, то только по касательной, может быть, заходят несколько раз, нередко возникает вопрос у них, а как же вот, когда хочется, например, со священником поговорить, а он, может быть, очень занят, или ему не до тебя, или, может быть, ты задаешь ему какие-то вопросы сокровенные, а и понимаешь, что у него уже заранее готов на это ответ. То есть, может быть, молодой священник, он блестяще образован, но при этом, если у него заранее готов ответ на все вопросы, которые ему могут в храме задать, это, наверное, свидетельствует о том, что, может быть, он не до конца услышал человека. Ведь в таком разговоре, когда от сердца к сердцу выстраивается диалог, ответы, они не могут быть готовы, не может быть ответов стандартных, заранее заученных. Это ответы, которые рождаются в живом разговоре здесь и сейчас. В этом смысле, есть ли у вас какие-то, может быть, наработки, как будущих священников подготовить к тому, чтобы лучше слышать людей, уделять им больше внимания? И ведь для чего церковь еще, если не для людей, в конце концов?
Совершенно с вами согласен. Те вопросы, которые вы сейчас задаете, студенты мне постоянно задают на лекциях. И, наверное, это самый лучший ответ на тот вопрос, который вы мне задали, потому что они этим сегодня уже живут. Они сегодня уже сами обеспокоены теми недостатками, которые подчас мы сами наблюдаем в нашей церковной жизни. А для того, чтобы избежать ошибок прошлого, если мы говорим о наших будущих священнослужителях, то, наверное, тут важно то общение, которое происходит между нашими студентами и преподавателями неформальным образом. Так повелось со времен ректорства святейшего патриарха Кирилла, что в духовной академии возникла очень такая семейная атмосфера. И преподаватели, студенты общаются между собой не только на лекциях, не только слушают друг друга или транслируют соответствующую сумму знаний. Очень часто в жизни наши студенты имеют самое тесное общение с преподавателями. Да, конечно, в этой семье бывают и недоразумения, какие-то конфликты, непонимания, но, тем не менее, это действительно самая настоящая семейная атмосфера. Наши студенты практику проходят очень часто на приходах, не только в качестве пономарей, не только в качестве чтецов. Многие несут социальную нагрузку. У нас есть очень активно, и существует очень активно развивающаяся программа социальной деятельности. Наши студенты произносят проповеди самвонов петербургских храмов. И это действительно уникальный опыт, когда они обращаются не к своим одноклассникам, а к тем людям, которые намного старше их, намного опытнее и намного подчас образованнее. Но они слушают студента, будущего священнослужителя, который обращается к ним сам Вона с неким поучением. И это, конечно, заставляет задуматься о серьезности вообще своего предназначения и очень часто достаточно серьезно, может быть, даже скорректировать свой подход к обучению в Духовной Академии. Конечно же, те предметы, которые введены в учебный план современных духовных учебных заведений, таких, как педагогика, психология, они тоже в будущем, наверное, помогут нашему студенту более грамотно и правильно подходить к прихожанам. Но самое главное – это милующее сердце. Это все-таки сердце, которое способно откликнуться на боль другого человека. И вот я повторюсь, в этом отношении очень много для нас значит социальная практика, когда наши студенты практически ежедневно, по очереди, ходят к больным людям, престарелым, к больным детям, в места заключения и сталкиваются с очень непростыми обстоятельствами жизни других людей и с очень тяжелыми судьбами. И тогда буквально с ног на голову все переворачивается в их понимании, и они, надеюсь и хочу этому верить, что уже сейчас понимают, что их будущее служение – это не просто красивые слова, но это самое настоящее намерение быть человеком жертвенным.
Спасибо. Архиепископ Петерговский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера», и в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Есть такая потрясающая серия книг норвежской писательницы Анны Катарины Вестли «Мама, папа, бабушка, 8 детей и грузовик». О жизни, казалось бы, очень простой семьи, живущей в очень бедной еще на тот момент Норвегии, но при этом там удивительнейшая история. Потому что, несмотря на бесконечные материальные проблемы, эта семья – какой-то неиссякаемый источник счастья и любви. Если кому-то в жизни не хватает витаминов радости, почитайте эту книгу обязательно. Она того стоит. И вот что примечательно. В наше время и в нашей стране есть примеры точно так же живущих семей. «Многодетный отдых, когда куча детей и мало денег». Так называется публикация на сайте fama.ru, автор которой – многодетная мама Татьяна Фалина. Она с нами на связи по телефону. Татьяна еще постоянный автор журнала «Фома» и ведет рубрику «Добрая воля». Добрый вечер, Татьяна.
Здравствуйте.
А вы могли бы рассказать об этой вашей феерической поездке с 9 детьми на борту, где большая часть из которых ваши, как я понимаю, дети, а также ваши внуки, где вы путешествуете в совершенно разных местах, но при этом с очень ограниченным бюджетом. Как вам это удалось?
Во-первых, мы путешествовали не очень далеко. То есть мы путешествовали в рамках нашей области и вот заезжали в соседнюю. То есть побывали. Мы живем в Нижегородской области, а мы побывали еще во Владимирской. То есть заезжали в Суздаль, в храм Покрова на Нерле. Вот. Поездки поэтому получались короткие, 2-3-дневные, и это не очень тяжело. А учитывая, что в рамках одной, пускай даже не маленькой области, то и бюджет бензина там получается совсем небольшой.
Ну а впечатления, что касается впечатлений, мы за ними, как правило, ездим в далекие страны и надеемся, что экзотика компенсирует нам те краски, которых не хватает в нашей средней полосе, умеренной на цвета, скажем прямо.
Ну, нам не кажется, что средняя полоса умеренна на цвета. Дело в том, что у каждого времени года, у каждого места свое неповторимое очарование, и это надо учиться видеть. Я не знаю, покажите мне 2 одинаковых заката в нашей вот средней полосе. Я вас уверяю, этого невозможно встретить. Каждый день, каждое утро, там, каждое освещение, блеск на воде, туман, еще что-то. Все это настолько неповторимо, что тут как раз можно сильно далеко не ездить за впечатлениями.
Но это нужно тогда уметь видеть. Видимо, нужно уметь наблюдать за происходящим вокруг и различать эту самую красоту и ее оттенки. Татьяна, а как вы планируете эти путешествия? Как вы подсчитываете бюджет, как продумываете программу?
В общем, я мастер путешествий незапланированных. Муж у меня по этому поводу всегда страдает, и он как раз сторонник того, чтобы планировать. Поэтому он меня очень попросил, чтобы когда я рассказывала о наших поездках, я все-таки о планировании тоже упомянула. Делается это так. Во-первых, мы просматриваем карту, ну, то есть, чтобы сделать расчет бензита, да, просматриваем примерные варианты, куда мы едем, где там приблизительно можно остановиться, и обязательно запасные варианты, потому что какой бы хорошей ни была карта, ошибки неизбежны. И, например, мы однажды по карте чудные места присмотрели себе для ночевки, а когда приехали лично, оказалось, что там плохая вода, в которой нельзя купаться, и нехороший берег с растительностью, у которой нехорошо стоять на ночлег. И нам пришлось срочно искать другие варианты. Поэтому всегда вот эти пути отступления, они должны быть. А по поводу бюджета. Ну, расход своей машины, там каждый автовладелец, я думаю, знает. Километраж подсчитать легко, и всегда надо иметь некоторый запас. Вот. И по продуктам примерно такой момент. Всегда должны быть сгущенка, тушенка, макароны, крупы. И всякие пакетированные сушености там для добавления в супы и так далее. Это тот минимальный набор, с которым можно ехать куда угодно, и он никогда не подведет.
Татьяна, а про детей можете рассказать, какие у них были впечатления от этой поездки? Взрослые, как я понимаю, нередко им приходилось какие-то орг-вопросы решать прямо по пути. Ну а дети, насколько для них это существенно, когда возникают какие-то накладки, ведь они тоже, наверное, неизбежны?
Детей закладки, детей любые накладки и проблемы очень мало касаются, поэтому они как бы просто наслаждаются жизнью. Вот, что я хочу сказать, впечатлений очень много. На самом деле для детей развлечений гораздо больше, чем мы привыкли думать. То есть мы ищем какие-то специальные развлекухи, взрослые. Нам кажется, что надо, чтобы был какой-то парк аттракционов, там еще что-то, какие-то экскурсии. А детям иногда интересны совершенно обычные вещи, не знаю, какой-нибудь карьер с песком, например, у меня дети вспоминают, что это была там та самая гигантская песочница. Или как бы заезд вот так по слесарю один раз их очень впечатлил, им было очень интересно, они там тоже везде слазили. Поэтому не стоит на взрослые вот мозги прикидывать впечатления детей. Детям интересно всегда, когда у них хорошая компания и им хорошо.
Татьяна, сейчас уже лето закончилось, осень, ну и впереди зима. Вы планируете подобные путешествия повторять в другие времена года, может быть, менее комфортные, но вместе с тем...
Да, планируем обязательно. Единственное, что, конечно, путешествия в холодное время, они требуют все-таки действительно более тщательного планирования. Всегда надо иметь план «Б» на очень плохую погоду, на какие-то испортившиеся, не знаю, дорожные обстоятельства, что, например, дорога окажется размытой, еще что-то. Всегда думать над вариантом, где можно переночевать, то есть как-то вот маршруты продумывать. Все реально, просто требует немножко больше времени на подготовку.
А могли бы вы какими-то своими наработками поделиться по поводу планирования таких путешествий, осенних и зимних? Что вы просчитываете, как выглядит ваш план «Б»?
Во-первых, брать с собой игры. Ну, то есть, если вдруг мы застряли где-то, чтобы можно было в машине детям с комфортом провести время. Во-вторых, зарядное устройство и, я не знаю, типа, портативные батареи, чтобы подзарядиться. Потому что это самое большое зло, когда в самый неподходящий момент начинают у всех садиться телефоны и вся техника, которая должна помочь там выбраться или скрасить досуг. Следующий момент, что обязательно надо учитывать, это чтобы всегда был запас сухой одежды, чтобы в машине работала печка и обязательно иметь сухие дрова в машине. Мы даже летом столкнулись с тем, что очень плохо, когда нет запаса дров хотя бы небольшого. То есть чтобы было с чего развести первоначально костер.
То есть вы дрова возите с собой в машине?
Ну, хотя бы на первый розжиг.
Это важное замечание. Татьяна, можно напоследок еще такой момент? Сколько у вас младшему ребенку лет, который с вами в путешествие отправился?
Самый маленький наш путешественник, ему 2,5 года. И мы, честно говоря, очень опасались с дочкой, с его мамой, что ему трудно будут даваться такие переезды, долгие дороги, и что уследить за ним будет трудно. Но оказалось, что наоборот. Он быстрее всех, мне кажется, адаптировался вот к такой к походной жизни, и ему все очень-очень нравилось.
Сколько взрослых у вас было на такое количество детей?
По-разному. Бывало, что и двое. Вот. В идеале нас 5 взрослых набиралось, а так экстремальный вариант, вот двое взрослых в принципе могут... Единственное, что это не должен быть один взрослый. просто не должен быть. Вот. У нас вот еще один водитель. Хорошо, когда в семье, например, два водителя, можно меняться, это всегда свежая сила.
Татьяна, я так понимаю, что подобные поездки, они на микроклимат в семье какое-то очень важное воздействие оказывают.
Мне кажется, они очень сдруживают. Мы со своими старшими детьми ходили в походы, и это огромный дает опыт вообще взаимодействия в последующей мирной жизни, скажем так, вот, и уважение друг к другу. И поэтому мы вот малышей и начали так возить, потому что нам кажется, что это их приучает. Во-первых, общие воспоминания, общие вот какие-то, общая среда, в которой они росли. Вот, и общие приключения, конечно.
Спасибо вам огромное за этот рассказ и за пример ваш, который вы описали в статье для Фомы. Я рекомендую всем нашим слушателям посмотреть этот удивительный текст и полюбоваться на фотографии, где стоит героиня, наша нынешняя собеседница Татьяна Фалина, в окружении 9 детей. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Симферополе в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, довольно прохладно. В субботу ночью до 8 тепла, днем 10-12, переменная облачность, без осадков. В воскресенье еще холоднее, ночью плюс 5-7, днем до 10 тепла, временами из-за туч будет выглядывать солнце, но осадков метеорологи не прогнозируют. В художественном музее выставка «Учителя и ученики». В экспозиции представлены произведения творческих мастерских Российской академии художеств. Некоторые картины написаны маститыми художниками, известными любителям живописи всего мира, а некоторые созданы их совсем молодыми учениками. В Екатеринбурге по ночам заморозки. В субботу до минус 1, днем до 3 тепла, но дождливо. В воскресенье ночью до минус 2, днем около 0 и возможен снег. На Урале проходят дни конструктивизма. В частности, в Музее архитектуры и дизайна фотовыставка «Синее небо конструктивизма». В экспозиции представлены снимки зданий, которые были построены в Свердловске и некоторых областных городах в 20-30-е годы прошлого столетия. В Москве предстоящие выходные ожидаются пасмурными и дождливыми. В субботу ночью до 3 тепла, днем 4-6, осадки. В воскресенье ночью около 0, а днем дождь и плюс 3-5 градусов. В концертном зале имени Рахманинова на Мичуринском проспекте 15 октября выступит прославленный венгерский оркестр «Виртуозы». Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о погоде. Хочется, чтобы холод снаружи не влиял на тепло внутри нас. Ну а радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, традиционная наша музыкальная композиция. 12 октября 1931 года, то есть 85 лет назад, в Рио-де-Жанейро на горе Корковадо была освящена статуя Христа Спасителя, который простирает руки навстречу всем людям. Это уже не только символ Рио, но еще и один из самых узнаваемых символов всего христианского мира. Есть чудесные песни о горе Корковадо у Антонио Карлуша Жамбини. О том, как в доме с видом на эту гору сердце начинает снова наполняться любовью. Послушайте, как ее исполняют Андреа Бочелли и Нелли Фуртадо.
Un cancino violon è amor una canzon pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu Corcovado, o Redentor, que lindo.
Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até eu apagar da velha chama.
E eu que era triste, frente deste mundo.
Ao encontrar você, eu conheci.
Ao você, eu conheci.
O que é felicidade, meu amor? Feliz assim,
muita calma pra pensar,
calma pra pensar
e ter tempo pra sonhar.
O campo num tocar.
Da janela desce o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor?
Meu amor, meu amor.
O que é felicidade, meu amor?
Светлый вечер. На радио «Вера».